Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня обещает быть тяжелый вечер. С точки зрения движения, прямо сейчас в городе уже 7-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, так с 7-бальными пробками пройдут ближайшие 2 часа, потом в 6 вечера пробки в 8 баллов, а в 7 вечера 9-бальные пробки даже по прогнозам. И в 8 вечера 7-бальные пробки, таков прогноз Яндекса на сегодня. В чем причина, не очень понятно, но вот прогноз выглядит так. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это упрощение процедуры вывода лекарств на рынок, не опасно ли это? Первая тема, а второе... Неожиданный поворот. Уполномоченный по правам человека, как кажется, неожиданный поворот, уполномоченный по правам человека сказала, что программист, который рассказал о пытках заключенной, это важный свидетель. И еще она похвалила Сергея Савельева за смелость. Это тот самый Савельев, который передал правозащитному проекту видеоархив с истязаниями людей в туберкулезной больнице в СИН в Саратовской области. Насколько правильно об этом говорить? Нет ли в этом признаков преступления? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно будем следить, что происходит на московских дорогах. Это мы уже рассказали. Параллельно будем следить за лентами новостей, конечно. Что происходит на лентах новостей? Вот, например, на общественные туалеты в Москве в будущем году собираются потратить 400 миллионов рублей. Вот, например, Свердловская область 30 октября запрещает ночную работу ресторанов и клубов. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну или вот лента ТАСС. Глава МИД Украины. Украина ответит асимметричными шагами, если Россия прекратит поставки газа на Украину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, кстати, вот 268-му все понятно, откуда пробки сегодня. Ну, все понятно, на дачу же уезжают люди. А что-то изменилось, и уже надо сегодня уезжать на дачу? Я как-то отстал, видимо, от времени или от календаря. 530-й, это Панк 13-й, пишет, хорошо москвичам, у меня весь день тяжелый, у них только вечер. А я не знаю, что было до этого с точки зрения пробок, но прямо сейчас 7-бальные пробки. Дальше 8 и 9 баллов. Вторник, маленькая пятница для Виталия из Фили, не очень понятно почему. Ладно, Михаил Мишустин поручил упростить процедуру вывода лекарств на рынок, причем речь идет о высокотехнологичных препаратах в гражданском обороте. До 1 февраля 2022 года Минздрав, Минэкономразвитие, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать этот вопрос. Еще премьер-министр дал распоряжение создавать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ. Владимир Шипков к нам присоединяется. Он исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, вот это поручение Мишустина означает, что лекарства быстрее будут появляться на нашем рынке? Касается это только наших лекарств или импортных тоже?
Совершенно точно. Прежде всего хочу сказать, что правительство демонстрирует завидную прогрессивность и последовательность в своих действиях и решениях. И мы, как представители международной индустрии, только приветствуем подобное решение, поскольку это будет означать ускорение доступности современных препаратов как отечественного производства, так и неотечественного. И это очень хорошо с точки зрения нас с вами, слушателей, пациентов Российской Федерации.
Но это все-таки касается импортных или отечественных лекарств, или тут неважно с точки зрения этого постановления?
Но мне кажется... Это не имеет в конечном итоге значения, но смею полагать, что пока это все-таки касается в большей степени зарубежных препаратов, но на подходе и российские аналоги, и мы, как часть населения Российской Федерации, постоянно видим примеры появления на территории Российской Федерации жизнеспасающих новейших препаратов, по которым, надо признать, с точки зрения доступности, Российская Федерация несколько утратила свои позиции вот в последние годы. И, видимо, именно поэтому, в том числе выслушав предложения руководителей вот, международных фармацевтических компаний в рамках заседаний консультативного совета по иностранным инвестициям премьер-министр и принял такие решения.
Еще один вопрос уточняющий. Не преувеличиваем ли важность этого решения? Ведь речь идет только о высокотехнологичных препаратах. А что такое высокотехнологичный препарат?
Высокотехнологичный препарат – это препараты, так или иначе, представляющие последние разработки фармацевтической отрасли, онкологические препараты, противоопухолевые препараты, орфанные препараты, препараты персонифицированной медицины, препараты или средства клеточной технологии, которые в мире набирают обороты. И вообще это как бы шаг к повышению конкурентоспособности российской регуляторики, и это только стоит приветствовать, поскольку регуляторы всего мира сейчас особенно прилагают экстраординарные усилия, чтобы обеспечить доступность именно высокотехнологичных препаратов для удовлетворения национальных потребностей здравоохранения. Потому что в Европе, например, современные препараты примерно на 72% способствуют повышению качества и продолжительности жизни граждан. Это очень существенный аргумент, и очень хорошо, что правительство движется в этом направлении, но это только поручение. Каким будет решение уполномоченных федеральных органов, каким будет правоприменение, это еще большой вопрос, и мы, как представители индустрии, со своей стороны будем прилагать усилия с тем, чтобы содействовать созданию такой современной регуляторики. И в рамках этой регуляторики стараться поставлять новейшие препараты для населения Российской Федерации.
Скажите, тогда уточняющий вопрос. Надо ли полагать, что высокотехнологичным препаратом можно считать и вакцину от коронавируса?
В определенной степени, конечно.
Тогда следующий вопрос. С вашей точки зрения, если будет упрощена процедура вывода лекарств на российский рынок, значит ли это, что высока вероятность появления здесь других вакцин, не отечественных?
Я думаю, этот вопрос носит гораздо более широкий характер, но в принципе, да, поскольку, к сожалению, нынешние регуляторные требования предполагают проведение локальных клинических исследований, чего применительно к действующим зарубежным вакцинам не было обеспечено, и кто знает, может быть, и этот барьер регуляторы, я имею в виду уполномоченные федеральные органы власти, предложат устранить, по крайней мере, временно. Это было бы очень хорошо для лекарственного обеспечения.
Ну и еще один поворот того, что вы называете регуляторикой. Насколько вот эта самая регуляторика влияет на конечную цену продукта на российском рынке? И если будет проще процедура вывода лекарства на рынок, может ли оно в итоге стать более дешевым, когда появится в продаже?
Безусловно, потому что вот я проиллюстрирую это обратным примером. Вот в настоящее время в Государственной Думе идет обсуждение налогового кодекса и бюджета. Так вот, некоторые, я уж трудно сказать сейчас кто, но предложили поправки в налоговый кодекс, которые настолько обременяют финансово внесение изменений в регистрационные досье в десятки, в сотни раз, что сделает производство и поставки лекарственных препаратов просто нерентабельным. Поэтому регуляторика – это очень тонкая химия, которую надо внимательно настраивать, исходя из потребностей здравоохранения, состояния индустрии, экономики и других факторов. Поэтому очень влияет, и весь современный мир, по крайней мере, стремится найти правильный баланс между интересами производителей, здравоохранения и пациента.
Наш слушатель, он так подписывается, «Добрый злодей», спрашивает, но ведь если упростить процедуру вывода лекарств на рынок, значит, на рынке, по идее, станет больше подделок или нет?
Это совсем не так. Современные средства контроля качества позволяют. Никто же не предлагает устранить систему контроля. Нет, боже упаси. Когда я говорю, допустим, о снятии требований обязательно локальной клиники, то это предполагает, что если в Европе, в других юрисдикциях были проведены клинические исследования, то зачем повторно много сил, времени, энергии и ресурсов тратить на обременительные дополнительные клинические исследования, которые с точки зрения современных требований там Хельсинской декларации, в общем-то, не допускаются. Поэтому нет, еще раз нет. И сейчас в Российской Федерации достаточно много средств и способов с тем, чтобы воспрепятствовать появлению недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов.
Тогда еще один, даже не вопрос, это утверждение одного из наших слушателей, который пишет: «Никогда не доверял отечественным лекарственным препаратам, даже витамины и анальгетики всегда привожу из-за границы». Насколько он прав с вашей точки зрения?
Мне кажется, ваш слушатель, конечно, может судить таким образом, но вряд ли его суждение основано на неких доказанных фактах. Российская фармацевтическая отрасль существенным образом изменилась. Мы, как представители международной индустрии, тоже инвестировали в локальную индустрию очень серьезные суммы. Мы осуществляем трансфер технологий, ноу-хау, локализацию производства совместные, аудиты российских площадок. Да, это процесс, который невозможно поменять в ночь со среды на четверг или с четверга на пятницу, но поступательное движение в правильном направлении происходит, и очень большое количество российских производителей выпускают весьма и весьма приличные препараты. Более того, хочу сказать, что в настоящее время в Российской Федерации существуют требования к производству, международные требования GMP, и каждый российский производитель обязан их соблюдать. Поэтому если когда-то в прошлом российская фарма давала основания для подобных суждений, то сейчас, как мне представляется, таких оснований все меньше и меньше.
Спасибо, Владимир Шипков. Исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей был с нами на прямой связи. Михаил Мишустин поручил упростить процедуру вывода лекарств на российский рынок. Речь идет о гражданском обороте высокотехнологичных препаратов. Невежда пишет, что мы, читая здесь российские производители, иногда меняем формулу и часто не в лучшую сторону. Это его взгляд. Алексей Морозов, который вечно недовольный, что иностранное все самое лучшее, чем российское, это просто клише. Банку 13-му нравится отечественный анальгин. Григорий из Санкт-Петербурга не понимает, а что так за границей можно так просто взять и купить лекарства? Ну, определенные можно, но и страны за границей, их больше, чем одна, как минимум. 7-3, а в каждой стране свои правила продажи лекарств в том числе. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Банк 13, добрый злодей, вам помогает. Да, анальгин, говорит, вреден. Есть, кстати, такой взгляд в некоторых странах. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм. У нас не хватает, видимо, высокотехнологичных препаратов, потому что, если бы их хватало, вроде бы как не надо было упрощать процедуру вывода лекарств на рынок. Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Когда вы знаете, что что-то может вас вылечить, но этого нет здесь. Артем рассказывает не о себе, наверное, но я надеюсь, во всяком случае. Самый дорогой препарат в мире – Золгенсма для лечения спинально-мышечной атрофии. Кстати, Артем, не спирально-мышечной, спинально-мышечной атрофии. 157 миллионов 500 тысяч рублей. В интернете собирают детям деньги, лекарства подорожали сами по себе, еще искусственные препоны в виде регуляторных требований. Кто знает, потому что, цитировал вопросы наших слушателей, которые говорят, а вдруг от этого качества Ну, больше подделок будет. Не такое качество. Алла говорит, вообще жить вредно. Ну, тогда давайте не будем обсуждать эту тему. Тем более, что до 1 февраля 2022 года Минздрав, Минэкономразвитие, Минпромторг и Росздравнадзор должны еще проработать этот вопрос по поручению Михаила Мишустина. И вот после 1 февраля мы будем обсуждать, как, собственно, изменилась процедура вывода лекарств на наш фармацевтический рынок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Татьяна Москалькова назвала важным свидетелем программиста, который рассказал о пытках заключенных. Она уполномоченная по правам человека и также похвалила этого самого Сергея Савельева за смелость. Савельев ранее передал правозащитному проекту видеоархив с истязаниями людей в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области. Савельев в розыске, вообще-то, официально. Москалькова в интервью Вестям ФМ отметила, Савельев человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению. Омбудсмен отметила, что бывший заключенный необходим для расследования ранее возбужденных уголовных дел, поскольку может обладать информацией, полезной для глубокого, всестороннего объективного наказания виновных. Савельев 2 года собирал записи с видеорегистраторов сотрудников ФСИН, а после освобождения передал их правозащитникам. Теперь он за границей, он просит политического убежища во Франции, а МВД Российской Федерации объявила про программиста в розыск. И вот заявление публично. Личное заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Он важный свидетель, он смелый человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению. Откровенно говоря, от Москальковой, как кажется, подобного рода оценок ожидали мало. Но это произошло. Невежда говорит, кстати, он не первый, кто написал об этом. Это же наш Ассанж получается. Ну, то есть Ассанж наоборот. Ассанж у нас? Ну, то есть, вот что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Но, еще раз, будучи заключенным, человек собирал записи с видеорегистраторов сотрудников ФСИН, а после освобождения передал их за пределы Федеральной службы исполнения наказаний, а еще и за пределы Российской Федерации. 7373948. Так смелый или преступник? Или и то, и другое? А если и то, и другое, как это работает? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Рушан, Москва.
Да, Рушан.
Ну, буквально в течение 3 лет освободились у меня знакомые, друзья, так как я сам в 90-х так рос. И рассказывали такие вещи, что да, вот есть такой в народе название «Черный дятел», там творятся страшные вещи. То есть там невозможно, там, ну, грубо говоря...
Нет, хорошо, хорошо, но одно дело рассказывать, другое дело выйти оттуда с видеозаписями.
А видеозапись я к этому вел. Вот. Потом я посмотрел, просто раз я тоже как бы решил посмотреть, а правда ли это, и есть ли это на просторах интернета. И нашел «ГУЛАГу нет». Такая есть на Ютубе канал, как назвать его правильно. И там очень много всякого. Там смотришь и реально не хочешь смотреть, потому что лучше незнание, как говорится, путь к счастью.
Но вот смотрите, опять же, возвращаясь к опыту... Насколько, ну, что, как к этому вообще относиться? Ведь, скорее всего, по закону он не мог выйти с этими видеозаписями на свободу.
Деньги делают все, я думаю.
Вы так полагаете?
Да, корысть человеческая, она была, есть и будет. А так еще Сергей Довлатов писал, он сам в армии служил, в войсках внутренних войск, писатель такой в Питере был, диссидент. И вот он говорил, что половина тех, кто охраняет,
нет,
достойно того, чтобы сесть, а те, кто сидят, достойно быть на свободе.
Это да, но ведь вроде как бы сказал правду, но такими методами. Вот как к этому относиться? Важнее, что правда, или важнее методы?
Методы, понимаете, у меня лично в этом, вот я посмотрел десятки записей, меня убивает в этом том, что эти пытки по отношению ни к педофилам, ни насильникам, ни убийцам, а людям, у которых на свободе есть какая-то возможность что-то из них выдавить, либо... что-то взять на них еще преступление заставить взять, еще что-либо. Если бы это были изверги, их хватали, я думаю, я бы был бы рад этому даже. Доволен, так сказать.
Понятно.
А это именно по отношению...
А то не так. Понятно. А в розыск его за что? А вот это вот надо выяснять, как это сформулировали, за что в итоге он в розыске. Наблюдатель, это Панку 13-му наблюдатель, пишет, что МВД подыграло Савельеву. Если бы наши в розыск его не объявили, у него бы шансов на жизнь во Франции не было. А вот добрый злодей как раз ровно вот этот вопрос поднимает. Получается такой без вины виновный или с виной? И вроде рассказал о несправедливости, но вроде непонятно, как это сделал. Виталий говорит, допустим, он остался бы в России и написал бы заявление. Теперь он написал эти заявления, вы знаете, да? Или от его, его коллеги написали, что происходят пытки, теперь с этим разбираются. Но если бы он остался в России, уверен Виталий, силовики бы замылили этот вопрос, поэтому понятно, почему он во Францию убежал. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Морозов полагает, что у нас каждый, кто совершает преступление и смог совершить побег за границу, начинает прикрываться политическими убеждениями. А вы увидели, где он прикрывается политическими убеждениями? Да, вот это тоже важная деталь. 7373-94. Александр Перепелкин был бы, давал бы этому парню медаль. Если бы вы давали этому парню медаль, вы бы таким образом, что называется, поощряли подобный вариант истребования информации. Вот насколько это правильно, вопрос. Алла тоже полагает, что остаться в России ему могло бы дорого обойтись. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, допустим, заставить его соблюдать какую-то государственную тайну, по-моему, было бредом, потому что он сам был осужден.
А как можно собирать записи с видеорегистраторов сотрудников СИН?
А его посадили, ему как? Он говорит, сидит, вот ты, тебе надо бумажку вот собирать.
Вот-вот-вот, я же об этом и говорю. То есть ему доверили, а он воспользовался этим положением, нет?
А он не должен был подписывать какие-то секреты, методы. Он вообще не должен был получать к этому доступ. Они сами ему дали.
Ну, то есть, еще раз, если главное, если мы так это обсуждаем, значит, главное поощрение раскрытия несправедливости или преступлений, чем то, какими методами это делается.
А он не нарушил закон, по большому счету. Вот он не нарушил закон. Угу. Те люди, которые сами нарушали, они просто пустили, это все равно, что... Ну, а он зэк. Он зэк, он заключенный. Они ему доверили, самим в лом заниматься такими вещами, доверили ему... А он собрал просто для него это.
Ну, я так подозреваю, вряд ли запросто можно вынести эту информацию за пределы.
Ну, те объемы информации, допустим, на нескольких телефонах.
Алло, чуть ближе к телефону, мы не все слышим.
Такую маленькую флешечку, я думаю, не проблема была бы.
Всегда найдется место, где ее спрятать, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Иванович. Ну, я думаю, в данном случае для данного человека цель оправдывала средства. Тем более, не надо выносить никуда за пределы тюрьмы после освобождения ту информацию, которую можно в 21 веке переслать на другой ресурс.
Вась, для него, мы же не обсуждаем, что это для него. Что это для государства, для общества?
Для общества это человек, за которого надо в любом случае в России, если бы он сейчас находился, его надо ставить под государственную защиту. Как показывает практика, я таких видеороликов тоже насмотрелся из разных мест, и в Ярославской, и в Владимирской области, и в Верхней Алиале 2 года назад.
Смотрите,
там, к сожалению, начальство не было наказано, а были смещены в лучшем случае для них по горизонтали и даже не были уволены.
А если он нарушил правила условно-досрочного освобождения?
А для этого есть у нас различные советы общественные при президенте Российской Федерации, которые в любом случае должны стать на сторону этого парня. Потому что
как это сделала Москалькова, собственно?
В том-то и дело. Это человек на государственной службе, и я думаю, позицию государства она обозначила четко.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей пишет, Ассанжа у нас любят, хвалят и ценят. Значит, и Савельева надо хвалить и медаль ему выписывать. С чего это они видео хранят? Григорий из Санкт-Петербурга. Это у вас вопросы к Федеральной службе исполнения наказания, очевидно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, ситуация...
20 секунд только я прошу.
Да, даже в органах, там, в спецслужбах или там, где еще существует такое мероприятие, как внедрение, да, и сотрудники, которые внедряются, там, по санкции суда, там, допустим, что кого-то слушают или внедряются, они в том числе имеют право совершать какие-то там мелкие преступления ради того, чтобы раскрыть крупные, либо устанавливать какие-то там...
В случае с Савельевым.
Да, но тут не то же самое, тут не было санкций на это, он сделал это сам, да, поэтому здесь в этом есть, естественно, противозаконность, но здесь уже нужно, естественно, разбираться.
И надо будет разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные события этого дня, следим за лентой новостей, смотрим, что творится на московских дорогах. Там очень серьезные пробки. Сегодня будет тяжелый вечер. Уже сейчас тяжело проехать по городу. Семибальные пробки. Напомню, перспективы выглядят тоже не очень хорошо. В 5 вечера 7 баллов, в 6 вечера 8, в 7 вечера 9 баллов, даже в 8 вечера 7-бальные пробки, таков прогноз Яндекса. Имейте это в виду, если у вас в планах сегодня передвигаться по городу на автомобиле. Про Моргенштерна. Вот только что в новостях было сообщение о том, что рэпер извинился за свои слова по поводу Дня Победы. До этого, напомню, уже прокомментировали по-разному его высказывания. Например, Сергей Караганов из СПЧ. Комментарий Моргенштерна скверный, автор крайне глупый. Но тот же, кстати, Караганов сказал, что желание общественников обратиться по этому поводу в Следственный комитет и Генпрокуратуру не поддерживает. Так вот, молодежь не понимает, почему так празднуют День Победы. А в чем причина? Об этом мы будем говорить через полчаса в программе «Своя правда», а в ближайшие 20 минут у нас две темы для обсуждения. Курс евро впервые с середины июля опустился ниже 81 рубля, доллар уже меньше 70, что дальше? Первая тема, а вторая тема – это обложка российского журнала Vogue, где впервые появилась полуобнаженная модель плюс сайз. Насколько общество к этому готово, об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Вот, пожалуйста, Франция и Германия никак не реагируют на прямые угрозы Киева о ракетном ударе по Российской Федерации. Срочное заявление представительницы МИДа Марии Захаровой с ленты агентства ТАСС. Лента агентства РИА Новости в эти минуты тоже про Киев. И швыдкое о скифском золоте. Случай форс-мажорный – это необычная правовая коллизия. Такое заявление сделал Михаил Швыдкой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Курс евро впервые с середины июля 2020 года опустился ниже 81 рубля. Доллар расчетами завтра снизился до 69 рублей 77 копеек. Это данные Московской биржи. Отмечается, что положительное влияние на курс валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Но тут ведь главное, вот это положительное влияние до какой степени может сказываться на курсе российской валюты? До 65, 60 или, может быть, даже ниже. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, в чем причина? Действительно, дорогая нефть и повышение ключевой ставки?
Я думаю, что нефть особо не влияет на курс национальной валюты. Может быть, какая-то несущественная волатильность провоцируется нефтью, но если нефть дороже 45 долларов, то не влияет. Как известно, все остальное уходит в фонд национального благосостояния, изымается из экономики, поэтому это не то, что стоит в первую очередь изучать с точки зрения анализа курса образования. Влияет, наверное, в первую очередь сейчас действительно повышение ставки Банка России. Россия – это очень хороший заемщик. У нас почти нет долга, у нас огромные процентные ставки относительно таргетируемого уровня инфляции. Но вы можете купить облигации федерального займа Минфина и получить доходность 8%, по некоторым даже больше. А инфляция в долгосрочной перспективе у нас таргетируется 4%, и ЦБ, Банк России, говорит, что может быть даже и поменьше сделает 3%. Собственно, как вот в развитых странах. Огромная разница между этими значениями, огромная премия к инфляции, к рублевой, стимулирует приток инвесторов, собственно, нерезидентов. И это уже происходило несколько раз с 2014 года. Последний раз, по-моему, было в 2018 году. И, видимо, повторится. Справедливый курс, если мы не рассчитываем на приток инвесторов, нерезидентов, которые покупают ОФЗ, конвертируют свою валюту, примерно 68,5. Мы об этом курсе справедливом в своих расчетах говорили, когда был курс доллара ближе к 80, но постепенно рынок приходит в равновесие. Но нужно понимать, что это не точная наука. Экономика не точная наука, как ни странно. И маятник, если он качнулся в одну сторону, может сильно качнуться в другую, пройдя точку равновесия. То есть может и крепче быть в моменте, чем 68,5. Это будет хороший момент для того, чтобы кто инвестирует в валюте, купить валюту, собственно, диверсифицировать свои вложения.
Так вот этот ключевой момент, насколько легко определить, вот сейчас идет в одну сторону, и в этот момент пойдет движение в другую. Это каким-то образом определить можно или только угадать?
Ну, если вы не хотите спекулировать на валюте, потерять
свои
деньги, то лучше не стоит определять точный момент. Это так не работает. Единственный разумный подход – просто видеть разумность цены. Я говорю, что разумная цена – все, что ниже 68,5. И еще второй момент – конвертировать валюту частями. Допустим, по 20% нужной суммы на каждый рубль по паре доллар-рубль. Вот сейчас 69,5, конвертируйте 20% прямо сейчас по рынку. Будет 68, еще, соответственно, 20%. Мы вблизи справедливых значений, и этим нужно пользоваться. Это бывает нечасто. У нас полтора года многие участники рынка ждали, пока можно конвертировать. Вот, собственно, дождались.
А теперь многие ждут, что к Новому году будет намного более дорогой доллар. Как вы относитесь к подобного рода прогнозам?
Ну, нужно понять, какие основания в этих прогнозах, что у нас будет не так, что приведет к ослаблению.
Ну, вы же знаете, пандемия, экономика, вот это все.
Ну, я говорю о том, что есть потоки средств в экономику и из экономики. Грубо говоря, вы выезжаете за рубеж, вы провоцируете отток средств. Нерезиденты покупают российские облигации федерального займа или нефть и провоцируют приток. Вот эти потоки можно проанализировать и понять, какое значение равновесное. А если мы говорим, что рубль ослабнет, какие основания? Нужно смотреть расчеты, так сложно прогнозировать. Мы вот не видим.
Понял. Спасибо. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер открытия брокера, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь главное уже стартовать или подождать? Чуйка вот основания, пишет Панк 13. Григорий из Санкт-Петербурга предлагает всем записать и запомнить. Григорий, записывайте, берите карандаш, ручку, записывайте. Григорий из Санкт-Петербурга 26 октября пообещал нам 16 декабря доллар за 80. Он так и требует, прям запомните. Ну, раз человек требует, почему, как я могу не пойти ему навстречу? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Юрий, Костя, извините.
Да, Костя.
Ну, я рад. Я сейчас покупаю, пока подешевел, может быть, немножко еще подешевеет, но в итоге все равно придем к тому, что подорожает. А я почему покупаю? Я сейчас вот себе на машину откладываю, и я тут прикинул. Я всегда ездил на машине за 25 тысяч долларов. Вот в рублях цены всегда менялись, а в долларах я так поднял историю. А приблизительно 25 тысяч долларов всегда мои машины стоили.
И что же за машины-то у вас за 25?
Ну, Mazda 3-шка, Ford Mondeo, Mitsubishi Lancer 9. Вот они всегда стоили 23-25 тысяч долларов.
И сейчас так же.
Да-да,
понятно. Понял, спасибо. Главное успеть напокупать столько, а то вот если до Нового года. Но еще раз, Тимур Нигматуллин из открытия брокер говорит, что они не видят оснований для подобного рода прогнозов. 7373948. Телефон прямой. Спросим с Григория, пишет Панк 13. Григорий, я думаю, понимал, что вы спросите. Планирую покупать, курс хороший, к Новому году точно вырастет. Адмстудио уверен. Виталий, купил евро по 86. Ну что же вы так? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер, Юрий.
Давай.
Ну, на самом деле динамика синусоидная, поэтому сезонное обострение влияет и на рубль, и на международные резервные валюты. Сейчас наступает или уже наступил, как многие вам звонящие могут подтвердить, занимающиеся бизнесом, налоговый период. Рубли сейчас в ликвиде, поэтому их скупают и сбрасывают валюту. Возможно, рубль сейчас поднимется в цене. Но, тем не менее, не забывайте, что в Европе в любом случае энергетический кризис, который повлиял на цены в Европе, также подверг международную резервную валюту и евро, и доллар определенной девальвации. Я думаю, сейчас укрепится китайский юань и в том числе японская иена, которая стабилизировалась по энергоресурсам с европейским рынком.
А так покупать или нет?
Нет, ну, нет, если у кого, в зависимости от объемов, понимаете,
это нет, пусто, то понятно, пусто. Что мы в бытовом уровне говорим.
Но я бы подождал до конца ноября, возможно, цены, и до середины ноября, возможно, рубль еще укрепит свои позиции.
Вот так, вот видите, главное турецкие лиры не брать, а то им немного поплохело, пишет Виталий. Артем нам напоминает, что последний нормальный год до пандемии был 2019. Я думаю, что это все помнят, а вот курс евро помнят вряд ли. А Артем нам написал 71.05, а в марте 20-го уже 82.52. В общем, октябрь, с его точки зрения, это многолетний локальный минимум по году, когда спроса нет ни сезона отпусков, ни крупных международных трансфертов, поэтому тут всегда курс чуть-чуть ниже. Ну, собственно, будем надеяться, что еще ниже будет. Тимур Нигматуллин, напомню, говорил о том, что есть смысл покупать по чуть-чуть. Тогда у вас будет возможность потом еще дешевле купить и не страдать по поводу того, как вы поступаете. А Виталий говорит, валюту всегда выгодно брать. Ну, не знаю, если вы считаете свою покупку по 86 выгодной, тогда правильно. Невежда напоминает, что сейчас налоговый период, все скидывают доллары, чтобы платить в рублях.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как звучали бы новости дня, вот если читать новости по сообщениям наших слушателей? Виталий из Филей признал просчет в покупке долларов. Он заявил о том, что 86 – это, конечно, просчет. Конец цитаты. Владимир Олегович пишет, что ждет доллар по 25. Я думаю, следующее официальное заявление через какое-то время надо ждать от Владимира Олеговича. Ну, это похоже на просчет. Ждать доллар по 25 в ближайшее время. На обложке российского Vogue впервые появились полуобнаженные плюс-сайз модели. Точнее, одна плюс-сайз модель, Джилл Кортлиа, продемонстрировала складки и растяжки на обложке журнала Vogue. Моя коллега Евгения Фомина побеседовала с публицистом, журналистом и бывшим главным редактором Vogue Russia с 98-го года прошлого века до 10-го года этого века Аленой Долецкой.
Я думаю, что это очень хорошая инициатива, вполне правильная, не супер-мега-новая, будем честны. Тема идет довольно давно, и давно, как бы теперь принято выражаться, прокачивается многими изданиями и международными вогами. Обложка, с моей точки зрения, прекрасная. Что касается восприятия людей в России, то, ну, будем честны, модель плюс сайз, которую мы видим сейчас на этой обложке, она не исполинская, она почти то, что у нас в России считается нормальным. Поэтому я бы не верила истеричным заявлениям в Инстаграм, прежде всего. Во-вторых, самое главное, это все-таки позиция самого журнала. И позиция совершенно нормальная, здоровая, прекрасная. И чем скорее русские люди привыкнут к тому, что мы разные, мы равные, тем будет лучше.
Еще вот вы очень правильную вещь сейчас заметили, у нас в редакции тоже была первая реакция, что, собственно, в этой модели такого плюс сайз, но по сути она...
Абсолютно ничего.
Да, это не Тесс Холидей, условно говоря.
О, нет.
Да, и мы хотели бы понимать, ну, может быть, есть какие-то стандарты для сегодняшнего российского глянца о том, что есть модель плюс сайз. Это какая-то отметка в размер 46, в размер 48. Есть ли какая-то грань? Или это вот интуитивно, что называется?
Я не думаю, что плюс сайз меряется, так сказать, вот... сантиметрами, вы абсолютно правы, что крошечная складка на спине на этой обложке, по сути, есть почти у любой женщины, если она повернется в этот ракурс. Вот. Я не думаю, что есть какие-либо стандарты, и на самом деле, много лет назад, когда Том Форд заступил в Гуччи и поставил на рекламу своих духов Софи Даль, которая тогда была между 48 и 50, так скажем, с очень красивыми, яркими формами, и более того, она была обнажена, а было это уже лет, наверное, 12 тому назад, то это вызвало только абсолютный восторг, потому что в этой фотографии мы видели просто женщину очень красивую, красивых пропорциональных форм. А что касается размерной линейки, полагаю, что это каждый раз обсуждается внутри редакции.
Это Алена Долецкая, публицист, журналист и бывший главный редактор Vogue Russia с 98 по 2010 год. Нынешний российский Vogue впервые в истории поместил на обложку полуобнаженную плюс-сайз модель. Джилл Кортлиф, надо сказать, что ей 27 лет, она из Нидерландов, и ее параметры, по ее словам, таковы. 93, 78, 106. Ну, чувствуете отличие между 90-60-90 и параметрами Кортлиф. Она, надо сказать, начала как модель с нормальными параметрами, но прославилась 3-4 года назад примерно, как говорят, уже в новых вариантах. Хотя многие спорят по поводу того, плюс сайз это или не плюс сайз, как говорят, ее параметры относятся к определению не модель. Немодельная внешность, немодельное тело. 7373948, телефон прямого эфира. Вот как к этому относиться? Много сообщений по этому поводу есть. Лазон, например, полагает, что с художественной точки зрения хорошая фотография, все нормально, самое страшное прикрыто. Это его формулировки. Григорий пишет, вот только люди начали сбрасывать вес, тут смотрят на таких моделей и бросают худеть, начинают есть все подряд, потом мучаются. А вы, по-моему, не видели ее фотографию, Григорий. Потому что, ну, действительно, вот даже из контекста разговора Евгении Фоминой и Алены Долецкой становится понятно, что это все-таки вот не то, что мы многие думаем о плюс-сайз-моделях. Это как боксеры, которые переходят в другие весовые категории. Не более того, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, и с ним довольно сложно спорить в этом смысле. Что еще? Что постыдного в этой обложке? Нормальная фотография, обычная девушка. Это Виталий. Просто Алла пишет, нормальных и полноватых людей больше, поэтому выгоднее развернуть индустрию в их сторону, а не раскручивать модели на... Ну, я не буду писать, как это Алла охарактеризовала. В общем, другие модели, видимо, 90-60 на 90, это маленький сектор, таких женщин мало, и на такой маленький сектор работать невыгодно. Но раньше таких женщин тоже вряд ли было сильно больше. Но работать почему-то было выгодно именно так. Просто, как кажется, тогда они пытались задавать стандарты, а теперь, получается, сдаются стандартам, которые в реальности. Или как-то иначе. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Это прямой эфир, а позвоните, расскажите, 495-й код, Нидерланды хотят у нас украсть золото, надо санкции наложить на все из этой страны, пишет Дмитрий, и, видимо, тогда нельзя здесь, в России, на любое издание на русском языке помещать модели из Нидерландов. Но все-таки какие модели, и главное, вот это отношение, даже не к стандартам, это вещь изменчивая, пишет Панк 13-й, даже не к стандартам, нет, а это же ведь какая-то другая история. Когда на одно дело красивая обертка, на которой все идеально. И ты понимаешь, что это вообще-то как бы не столько из жизни, сколько придумка. А другое дело, когда реальный ты можешь в любой момент оказаться на первой странице того или иного модного журнала. С другой стороны, когда ты понимаешь, что твой сосед такой же реальный, как и ты, оказался на обложке журнала, вот это плохо или хорошо? Считается, что если это так, то нет смысла покупать. Зачем я этого соседа вижу каждый день? Несколько лет назад была волна смертей моделей от анорексии, напоминает нам Артем. Потом в Милане прошел показ мод в исполнении полных девушек. Толстых людей троллят, хейтят. Подобные публикации нужны. Нужно прививать, что девушки не объемные. Артем их вообще плоскими называет, ужас. Так вот, это не стандарт красоты. Как фрекенбок. Ну, чем я хуже, действительно. Лордик напоминает нам. 7373. Вот зависть не к соседу как раз. Не очень понятно, зачем вы будете покупать журнал, на первой полосе которого, грубо говоря, ваш сосед. Одно дело — модель. Полюбовался. Вы готовы любоваться соседом или соседкой? Насколько это вот правильно ставить вопрос именно так? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Знаете, у меня супруга очень часто подбирает модели для фотосъемок для своих. И вот я от нее слышу такие слова, что модель должна быть интересная. То есть сами вот эти вот математические параметры тела, они уже мало кого волнуют.
Так и Алена Долецкая тоже об этом говорит. А что такое интересная модель? Как?
Запоминающиеся черты лица или какие-то необычные, там, например, ну, волосы короткие какого-то цвета, там, ну, что-то такое. Я в этом не очень разбираюсь, простите. Но она должна быть запоминающейся и не такой, как у всех.
Ну, вот для вас что должно быть, чтобы человек запомнился вам?
Ну, вот пару лет назад была модель альбинос, да, например, у которой брови там в цвет волос или как-то вот так вот. И действительно, это внешность она запоминает.
Нет, просто тут вот пока вы это говорили, люди пишут, только представьте себе очень страшного человека, он запомнится.
Если такие модели, представьте себе, а вспомните господина Игги Попа в женском платье на обложке журнала, сухожилистый. Старичок в платье.
Так нет, да, стоп, то, это был господин Игги Поп. Там уже все понятно. Он сам по себе.
Ну, страшно же.
7-3-7-3. Вы слышали, да, ответ? Ну, страшно же. Сергей, да обычная она, если совсем безобразная, с последней стадии ожирения, которая при этом фотографируется, и это вызывает, с точки зрения Сергея, отвращение. Я еще раз напомню, у параметры Джилл Кортлиф действительно больше похожи на обыденные параметры, если можно так говорить. Многие утверждают, что ее параметры такие, в некотором смысле, средние. Ну, а это, во-первых, подходит к определению не модель, 93-78-106, 73-73-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва.
Да, Марина.
А мне вот, наверное, приятнее было бы смотреть на соседа или соседку. Почему? Потому что я смотрю не для того, чтобы любоваться, а для того, чтобы что-то купить. Ну, например, ту же самую одежду.
Так.
И как-то понятнее, как она будет смотреться на такой же, как я, например, хотя я не плюс, но все равно. Или там ту же самую какую-то сумку, чтобы понимать параметры и так далее. Ну, как...
Но смотрите, тогда надо будет убирать слово «соседка», потому что ведь это должна быть соседка всех.
Ну, соседка — это как стандарт или как большинство?
Ну, конечно, это будет как стандарт и большинство, ну, то есть человек какой-то средний человек.
Да, 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 да.
Понятно. Вот куда мы идем. 7373948. Телефон прямого эфира. От выдающихся вариантов, от стремления к идеалу, к чему-то среднему, к средней температуре по больнице, в том числе и вот в тех самых параметрах, о которых мы говорили, которые прежде были 90-60-90. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Я считаю, ну, я посмотрел фотографию, да, конечно, к плюс сайз там. По первым представлениям она не относится, но мне восторга это не вызывает. Почему? Потому что, ну, все-таки модель – это, ну, некая профессия, да, которая подчеркивает, ну, скажем так, как бы это ни звучало, сексуальность. Здесь, ну, обычная...
Ну, девчонка, так это всего лишь ваши взгляды на сексуальность, мы же говорим не об этом.
Ну, это эстетика. А, скажем так, каждый из нас, там, ну, если говорить про мужчин, да, приходя домой, видит такую же точно модель. Ну, свою жену,
ну, да,
девушку и так далее. Ему нету смысла за эстетикой тогда идти, там, посмотреть этот журнал, посмотреть на выставку моделей и прочее, прочее, прочее. То есть нету дополнительной эстетики, которую ты не получаешь.
То есть и тогда не столько параметры выходят на первые полосы журналов, сколько конкретное имя конкретного человека, как вот мы говорили про Игги Попа.
Да.
Понял. Спасибо. 7373948. И тогда на первую обложку, на главную обложку журнала попадают люди не потому, что у них такие параметры тела, а потому что у них что-то в голове. Ну, то есть вот это важнее. 7373948. Печально, пишет Марина, если будут полные и некрасивые модели. Обратите внимание, с точки зрения Марины, полные и некрасивые. А что, полные не могут быть красивыми? Красивые и стройные дают стимул не опускаться. И это тоже важная деталь этого обсуждения. Марина нам написала. Андрей говорит, да где же фотка? Андрей, ну не в радио же эфире. Найдите ее, она вполне доступна. Тем более, у нее Инстаграм есть, и много подписчиков в Инстаграме, кстати. Можете подписаться, это не проблема совершенно. 256 подписчиков, 56 тысяч подписчиков. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, Елисей Мытище. Пару слов про женщин. Ну, женщина же дородная, красивая. Посмотрите на Дженнифер Лоуренс. Она тоже не селедка, а выглядит шикарно.
И?
И я за то, чтобы на Vogue вот публиковали вот таких моделей. Чисто мужское мнение. Ну, в конце концов.
Вот еще раз, вот смотрите, мы же тут, судя по всему, заспорили, а вот эти модели, они для чего на первой полосе? Чтобы пропагандировать что-то или просто чтобы обратить внимание? Здесь интервью
да
этого интересного человека.
Да просто чтобы обратить внимание, ну женщина же красивая, ну что, на красивую женщину мужчины не посмотрят, да вы о чем? Ну вы же мужчина, вы же должны меня понять.
Просто у разных мужчин разные взгляды на разных женщин.
Бывает, но женщины в теле вызывают повышение температуры тела.
Во всяком случае, у Елисея из Мытищ. 7373948, телефон прямого эфира. Внешность против здоровья. Это невежда, пишет. Сколько людей, столько мнений. Но точно, что? Но точно, Убегает у меня сообщение. Не совсем худенький, не очень полный. Это то, что соотносится со здоровьем. И тогда мы возвращаемся к этому плюс-сайзу, который как раз вот и не совсем, и не совсем. Виталий из Филей. Мода и сексуальность изменчивы. Посмотрите, каких женщин рисовали художники в 16-х и 17-х веках, достаточно объемных. Может быть, мы движемся в ту же сторону, ведь история, как известно, развивается по спирали. Может быть, в том числе по спирали развивается и история того, на какие формы человеческого тела становятся в разное время популярными. Другую модель так бы не обсуждали, пишет Сергей 376. Артем решил после нашего разговора навернуть вечером шаурмы. Далее новости.